Церковь Возрождения предоставляет вашему вниманию проповедь пастора Петра Груби.
Братья и сестры, эта часть у нас называется «Разбор Слова Божьего». Интересно какое-то, я вас сидел, думаю, объявили, думаю, интересное название у нас. Разбираем Слово Божье, расчленяем его на составные, как это все связано. Знаете, обычно, когда мы что-то хотим, чтобы приносило нам пользу, оно не работает, мы его разбираем с тем, чтобы видеть, как оно работает, и что не срабатывает, что мы не так делаем. И я не знаю, заметили вы или нет, вот когда вы сходитесь в гости, и как-то оно само собой получается. Кто-то вспомнил Васю, там Гришу, еще кого-нибудь, и разговор пошел, и мы поговорили о них, да? Ну и высказали свое понимание проблемы. И вы сказали, что мы не согласны, мы бы никогда так не сделали, как Вася и Гриша сделал. И когда мы это рассказываем, мы друг другу поддакиваем, да? И поддакиваем, мы чувствуем удовлетворение, что мы так бы не сделали. Мы совершенно другие. Но что интересно, после таких бесед мы не имеем в виду сплетничать. Я это понимаю. Но в конечном итоге, замечали, вот на душе как-то так неприятно. Нехорошо после этой беседы. Был пустой, как будто бы был полнее до того, как началась эта беседа. И в то же время, когда у нас удается, что мы беседуем, как-то мы, разговаривая о Слове Божьем, о каких-то истинах, мы рассуждали, мы, конечно, вспомнили людей, но мы рассуждаем, есть какая-то удовлетворенность, наполненность. Это не случайно. Потому что Бог предназначил Слово Божье как инструмент. Когда мы рассуждаем о нем, рассуждаем о себе, о Слове Божьем, оно нас вдохновляет, обличает. И если мы это делаем как правильно, в общем-то, после разбора слова, мы чувствуем удовлетворение. Вот как раз мы сейчас это делаем. Разбор предполагает, что я предлагаю что-то со своей стороны. Вы рассуждаете, соглашаетесь, не соглашаетесь, имейте в виду. Если я буду спрашивать, что вы думаете, и не обязательно, чтобы вы сказали «правильно». Вы скажите, как думаете, скажите другую точку зрения. Даже неправильная точка зрения поможет кому-то определиться. Потому что есть вопросы, которые, если вы не поднимете, может быть, никто и другой не поднимет. А поднял, а для кого-то это была проблема. И люди послушали и решили для себя. Сегодняшняя тема у нас будет интересная тема. Мы будем говорить о гневе и что с ним делать. Я только напомню, прошлую беседу мы закончили о том, мы говорили о нашем Боге, о как бы сердце Бога, которое открывается, характер его, главная его характерная черта, которая открывается в книге пророка Иона. Мы брали два текста, самый главный, который характеризует нашего Бога, как мы его знаем в Новом Завете, но он был открыт и в Ветхом Завете. Мы знаем, что когда было обещано разрушение Ниневии, написано, и когда увидел Бог, что люди покаялись, расположились сердце, написано, и он, когда увидел дела их, пожалел о бедствии, которым хотел навести, и не навел. Пожалел и не навел. И когда Ионе не было понятно, почему он пожалел, он хотел совершенно другого развития событий, тогда Бог ему говорит, слушай, ты пожалел растение, которое ты не трудился, не поливал его, не растил, ты пожалел, мне ли не пожалеть? Этого великого города, 120 тысяч детей, которые не отличают правой руку от левой, и сколько скота в этом городе. И мы когда читаем это, он пожалел и говорит, мне даже скота жалко. Он говорит, а как это мне от тебя скота жалко? Ну если тебе растение жалко, которое ты не трудил, то тем более я вкладывал свой талант, свою энергию, свою любовь, каждое мое творение. Это объясняет нам главную суть Бога как характеристика его славы, что когда Бог показывал славу свою, он подчеркнул не то, что Моисей видел, но он подчеркнул голосом и сказал Господь, и превозгласил, что Бог есть человеколюбивый, прощающий до тысячи родов, наказывающий, но все же милующий, человеколюбивый. Вот в этом откровении славы Божьей Господь по собственной инициативе подчеркивает, что главная составная его славы не всемогущество, не его суверенитет. Главная составляющая, характерная черта его славы – это его милосердие. Причем, обратите внимание, я это не придумал. Это идет из Ветхого Завета, и снова из этого. Это очень важная истина. Я подчеркивал сейчас, как развивается наше понимание в этой стране. Представьте себе, что это же самое было бы сказано, например, по-другому. Написано, что пожалел Господь. Было, например, написано так. Господь запланировал, что он накажет Ниневию через 40 лет. Однако для того, чтобы привести их к должному концу, он их напугал И когда они испугались достаточно, стали менять, он принял решение продлить им еще на 40 лет. И когда Иона не понимал, почему он жалеет, он сказал: «Я Бог, и жалею того, кого я считаю нужным, на то я и Бог». Это то же самое. Но вы чувствуете, элемент откровения исчезает. Он сказал как-то не по-человечески, как будто робот проговорил это. Бог определил, сделал и выполнил. Здесь говорит: «И увидел Господь дела их, и пожалел о бедствии, которое хотел навести, и не навел. Если тебе жалко растение, на котором ты не трудился, мне ли не пожалеть?» Он даже не говорил, вопрос задает, вызывает понимание. Вы чувствуете, насколько по-другому звучит откровение Божье, которое дышит этой любовью страниц Писания. И то время, когда мы его заменяем на сухой язык, Бог определил, сделал, ничего не жалел, он наперед это запрограммировал, оно звучит совершенно по-другому. И обратите внимание, тот, в какого Бога верит, как мы себе представляем Бога, какому Богу мы поклоняемся, постепенно меняется характер. Вот обратите внимание, когда вот человека вы увидите, человек, который верит, что Бог законы держит, дисциплину, вы увидите его характер. Такой жесткий, настроенный, и вы видите, человек очень мало прощает такие проступки. Он немедленно переходит в него. Человек, который верит определенные характерные черты в Боге, выделяет, постепенно вы увидите его характер. Человек, который верит в Бога, который справедливый, всемогущий, суверенный, но прежде всего милосердный, вы видите это доброе сердце. Я помню, когда-то в Одессе мы решали один очень сложный вопрос. И братья предлагали: а может быть так, и может быть так. И говорят: вы понимаете, ну вот по-человечески надо бы эту сестру пожалеть. Ситуация, в которой она оказалась, ну мы же понимаем. Но текст Писания, братья, говорит, что мы ее должны наказать. Но сердце, вот по-человечески, пожалеть бы ее надо было бы. И помочь этой сестре. И вот мы стали перед дилеммой, что тексты Писания говорят, что ее надо наказать очень сильно. Но сердце говорит, что ее надо было бы пожалеть и поддержать. Но мы же не можем идти против Писания. Я помню, кстати, у вас здесь был Василий Савич Жалобнюк, да? Был он здесь? Да. Он тогда на этом совете много лет, я это запомнил. Я совсем юным был, мы только позволили ходить на совет, и я... тихонечко сидел и слушал. И он тогда сказал фразу, которую я запомнил до сих пор. Он говорит: братья, вы не переживайте, что вы будете добрее Бога. Если ваше сердце подсказывает вам, и вы думаете: я бы сделал, но Бог против. Если сердце наше говорит, а текст мы видим, что он говорит по-другому, что-то не то с нашим пониманием этого текста. Потому что, мы помним, в тот момент мы рассуждали о Боге, о его качестве. Конечно, мы же сестру пожалели, решили, подумали, как ей помочь. Но вот это мы никогда не должны думать, что мы можем быть добрее Бога. Бог, Он есть Бог милосердия. Об этом был прошлый наш разбор. А теперь давайте мы пойдем дальше. Я прочитаю 4 главу книги пророка Иона. Здесь написаны следующие стихи. «Иона сильно огорчился этим и был раздражен, и молился он Господу, и сказал: «О Господи, не это ли говорил я, когда еще был в стране моей? Потому я и бежал в Фарсис, ибо знал, что ты Бог благий и милосердный, долготерпеливый, многомилостивый, и сожалеешь о бедствии. И ныне, Господи, возьми душу мою от меня, ибо лучше мне умереть, нежели жить». И сказал Господь: «Неужели это огорчило тебя так сильно?» Обратите внимание, Господь спрашивает: неужели это огорчило тебя так сильно? А что Иона говорит? Ничего не говорит. Он говорит: и вышел Иона из города, и сел с восточной стороны у города, и сделал себе там кущу, и сел под нею в тени, чтобы увидеть, что будет с городом. Господь говорит: Иона, неужели это тебя так сильно огорчило? А вы можете себе представить, он таким шагом, обычно, когда дети приходят в гнев праведный, когда им лет 5, 8, 10, ты им говоришь, и они шагают таким шагом, пошел, там руками так раз встал, смотрят так. Вы представьте себе Иону. Бог ему говорит: неужели тебе это так огорчило? И он: да что с тобой говорит? Пошел и сел, и смотрит. Он не отвечает. Он не отвечает Господу. Господь с ним разговаривает. Я вообще удивляюсь. Я действительно удивляюсь, восхищаюсь терпению Божьему. Это Бог с ним разговаривает. Он говорит: неужели тебе это так огорчило? А он пошагал, а он вышел, пошел, сел и смотрит. Ну, посмотрим, что будет. Я хочу, чтобы он сгорел, а Бог хочет, чтобы он не сгорел. Ну, я посмотрю. И если он не сгорит, у меня есть достаточно причин, чтобы быть недовольным Богом. Вот Иона, пророк Божий. Бог позволил, чтобы ему наступили на мозоль. И в какого ребенка он превратился? Братья и сестры, это картина вас и меня. Мы только потому хорошие, потому что только приличные, что Бог хранит нас и не позволяет, чтобы нам наступали на мозоль, особенно публично. Я не знаю, для молодых, которые на мозоль наступить, я не знаю, что это значит. Когда Бог позволяет на наше слабое место наступить, там, где нам нет терпения на это, наше приличие сразу как запачканная одежда. Мы похожи на него. Единственное, почему о нас так много не говорят, как об Ионе, о нас в книге не написано. А если про нас написать книгу, куда хуже была бы книга о нас? Да, братья и сестры, об этом. Ну вот сейчас мы говорим, в общем-то, об очень интересном качестве человеческом, о гневе. Мы здесь видим Иону, который огорчился, разгневался. Сейчас мы увидим, откуда разгневался берется. Я бы хотел сегодня говорить о нашем качестве, о гневе. Мы гневаемся или мы не гневаемся? Приходим мы в гнев или не приходим? Иногда люди говорят, ну вот есть ненастоящие верующие, истинно возрожденные, они точно не приходят в гнев, они не раздражаются, они держат себя в руках. Так они говорят, себя в руках. Я до конца не понимаю, что это значит, но догадываюсь. Держит себя в руках. Это настоящие духовные верующие. А вот те, которые еще плотские, они гневаются. В гнев приходят, сердятся. И мы понимаем, что где-то отчасти это правда, и отчасти это неправда. С одной стороны, мы предполагаем, мы знаем, что есть ситуации, в которой гнев очень уместен. И есть ситуация, в которой гнев совершенно неуместен. Он разрушает. В одном случае гнев помогает, в другом случае гнев разрушает. Я хотел бы обратить внимание наше вот на что. Что в Священном Писании говорится много о гневе. Я бы хотел обратить ваше внимание на некоторые тексты, которые говорят о гневе. Это интересные тексты. Что Библия говорит о гневе? Она говорит то и другое, что святые и не святые, те и другие гневались. Очень много есть текстов, которые говорят о гневе. Вот часто, например, вот послушайте некоторые тексты. Я чисто, это еще не разбор по книге, но представить себе учение Библии о гневе. Я не буду особенно комментировать, только некоторые тексты приведу на память. «Но не послушали они Моисея, и оставили от всего некоторые до утра». Это речь идет о манне, чтобы не оставлять. Съедать и не оставлять. Думаю, зачем это? Завтра не буду ходить. Оставили некоторые. «И завелись черви, и оно восмердело, это манна. И разгневался на них Моисей». Вот такой текст о гневе. Или в другом месте написано: «И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел». Сам Бог гневается, Моисей гневался. Или еще об Иисусе один текст: «И воззрел на них с гневом, скорбя об ожесточении сердец их, говорит тому человеку: протяни руку твою. Он протянул, и стала рука его здоровая». Мы видим, что воззрел на них с гневом. Это сделал Иисус, святой человек. А теперь давайте посмотрим несколько другим акцентов о гневе говорится в Священном Писании. Вот, например, в притчах очень много есть текста об этом. «Путь глупого прямой в его глазах, но кто слушает совета, тот мудр. А глупого тотчас же выкажется гнев его, а благоразумный скрывает оскорбление». Или еще выражение такое: «Глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его». Это притча 29 глава. Или еще один текст: «Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый много грешит». Интересная фраза, смотрите. Человек гневливый заводит ссору, и вспыльчивый, тот, кто быстро вспыхивает, как русское слово «вспыхнуть», это значит загораться быстро, как бензин. А тот, который так загорает, имеет качество в характере, много грешит. Я не знаю, чего они так написали, но именно так здесь написано. Вы можете проверить в Библии. «Гордость человека унижает его, а смиренный духом приобретает честь». Интересная фраза, да? Гордость унижает человека, а смиренный духом приобретает честь. Или еще: «Благоразумие делает человека медленным на гнев, и слава для него быть снисходительным к проступкам». Или еще, вот нерестный текст: Наказывай сына твоего, доколе есть надежда, и не возмущайся криком его. Гневливый пусть терпит наказание, потому что если пощадишь его, придется тебе еще больше наказывать его. Интересная фраза. Слушай со совестью и принимай обличение, чтобы сделать за тебя впоследствии мудрым. А вот здесь, наверное, больше для сестер, для всех, для замужек прежде всего. Не дружить с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Не дружить с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Если молодой человек 18-20 годам вспыльчивый и гневливый, это очень трудный кейс, как говорится, для... Или если вы хотите быть social worker всю жизнь, есть риск. К 20 годам молодые люди должны уже сформировать свой характер, редко это происходит. И тот, кто выходит замуж, да, я как-то поработаю над этим. Он говорит, не дружись с гневливым и не сообщайся с человеком вспыльчивым. Это проблема для семьи. И, братья и сестры, те, которые уже замужем, всем имейте в виду, что здесь и нам тоже говорит, не дружись с гневливым, не сообщайся с человеком вспыльчивым. Писание говорит, что это очень опасных качество, надо с ним работать. Или смотри, не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых. Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Интересная фраза, смотрите. Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом. Или смотрите, еще очень интересная практическая такая вот фраза. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста. Не спорь больше, ничего не доказывай. Если в своей заносчивости, обратите внимание, если ты в заносчивости своей сделал глупость, руку на уста поставил, не доказывай, не оправдывайся. Почему? Потому что как сбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь, так и возбуждение гнева производит ссору. Если вспыльчивость мы что-то сделали и сказали, глупость, не надо дальше оправдываться, замолчать надо, потому что дальше разговор производит гнев. И гнев производит ссору. Оно точно так же производит, а одно с другим связано как... Взбивание молока производит масло, и толчок в нос неизбежно производит кровь. Точно так же продолжать разговор и возбуждать гнев закончится ссорой. И в конечном итоге мы идем к Новому Завету. И так говорит, итак, братья мои возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев, ибо гнев человека не творит правды Божьей. Это немножко, как бы так сказать, экскурсия по Священному Писанию по некоторым текстам, которые говорят о гневе. С одной стороны, Писание говорит, что гневались святые люди, гневались и несвятые люди. Говорится и в позитивном, и в негативном смысле. И наша задача сегодня – поработать, порассуждать о гневе на примере пророка Ионы, обратить внимание на то, что же нам делать, как нам определиться, где гнев тот, который нам нужен, и где гнев, которого надо избегать или с ним что-то сделать. В конечном итоге наш вопрос о том, что нам делать со своим гневом. Но прежде всего, давайте мы обратим внимание на текст. Откуда в этом тексте наша тема о гневе взялась? Смотрите, в русском тексте написано следующее. Иона сильно огорчился. Сильно огорчился этим и был раздражен. Тем, что когда он проповедь закончил, гром и молнии не грохнули, так сказать, на этот город, и город не был разрушен Богом. И написано, что Иона сильно огорчился этим и был раздражен. Я вот сделал, специально проверил, что это в оригинальном тексте значит. Так вот, слово «огорчился» значит, быть неприятным, противным, недобрым, быть печальным, горьким, скорбным, досадным. Я посмотрю, как в других текстах оно переводится, в других, так нам можно это сильно скорбеть, испытывать боль внутреннюю, ожесточаться или быть безжалостным. Вот это первое, что Иона сильно огорчился, он почувствовал внутреннее огорчение, боль, досаду, что не так произошло. И следующее, и был раздражен. И следующее, был раздражен. Слово раздражен здесь еврейское слово, которое значит, интересно, что оно значит. Смотрите, это быть горячим, разгорячиться или разгневаться, негодовать, сердиться, разжигать, воспламенять, разгораться. гневаться, негодовать, не раздражаться. Вот это же слово еврейское, которое в других текстах употребляется. Их очень много текстов. Я только некоторые, чтобы вы уловили нюанс этого слова. Потому что по-русски он огорчился этим и был раздражен. Оно довольно неприятно звучит, негативно, но не настолько негативно, как на самом деле текст говорит. Вот это слово, которое переводится в других текстах. Иаков рассердился. И вступил, это же самое слово, еврейское употребленное, здесь говорится, Иаков рассердился и вступил в спор с Лаваном. И начал Иаков говорить и сказал Лавану, какая вина моя, какой грех мой, что ты преследуешь меня. Здесь явно вот это он рассердился, разгневался. Причем в данном случае его гнев был оправдан. Или другое же самое слово, это же слово употребляется в другом тексте. И воспламенился гнев Господа на них, и он отошел. Вот это слово «и воспламенился гнев». Поэтому вот это слово, которое переведено «и был раздражен», по сути значит, что Иона сильно разгневался, его гнев воспламенился. Я не знаю, как еще культурным словом, кто может помочь мне, как это сказать, чтобы оно по-русски звучало достаточно правильно и передавало глубину того, что переживал Иона. Потому что, когда мы читаем «огорчился» и «раздражен», это как будто одно и то же. «Огорчился», «раздражен» — это будто разные слова. А здесь на самом деле первое слово говорит о том, что он чувствовал определенную скорбь, неудовлетворенность, печаль, переходящую в боль, печаль, которая производит ожесточение. И следующее, это не то же самое. Он сильно разгневался. Его гнев воспламенился. Это то же самое слово, которое говорится, что Господа гнев воспламенился. Так вот откуда наша тема берется. Что Иона, он не просто опечалился, не просто раздражен был. Он пришел в гнев от того, что он увидел, что город не разрушается по его слову. Вот здесь, где употребляется «и воззрел на них с гневом», вот это слово «с гневом новозаветнее». Вот Господь с гневом воззрел. А там какой нот? Дело в том, что еврейское, надо посмотреть, Ветхий Завет на еврейском написано, а новый на греческом. Надо будет посмотреть эквиваленты. Я точно не знаю, какое там слово стоит, но надо, когда у нас будет компьютер напрямую связан уже с видеопроектором, тогда я смогу на ходу это находить. Сейчас просто... Запаситесь терпения, в следующий раз посмотрим. Но явно есть тексты, когда Бог по-русски говорит, что Христос разгневался. Итак, наша тема о гневе. Вот люди приходят в гнев. Вот как вы думаете, какая причина гнева? Ну, не обязательно о себе рассказывать все. В общем, расскажите. Но если хотите о себе рассказать, пожалуйста. Только имейте в виду, чтобы ваша супруга была с этим согласна. Хорошо? Как вы думаете, почему люди приходят в гнев? Какая причина гнева? Как вам кажется? Не по-моему получилось. Очень часто гнев происходит от того, что не по-моему получилось. Человек приходит в гнев. Несправедливость. Когда что-то несправедливо, или мне кажется, что это несправедливо, человек гневается. Нечестность проявлена, нарушен договор, который мы вступили с кем-то, человек гневается. То гнев бывает как следующая стадия после предыдущей такой негативной. Если человек раздражен, то следующая стадия, что он начинает гневаться. Гнев не сразу наступает, есть определенное развитие. Гнев – это следствие предыдущего негативного состояния духа. Люди иногда, когда их лишают чего-то, что им приятно, они чувствуют усталость. Петр знает, это он о себе говорит, что он долго на рыбалку, когда не едет, он чувствует себя раздраженным. И, наверное, потому, помните, когда Христос воскрес? Не воскрес еще, он только умер, а ученики не знали, что же будет дальше. И ученики в полном отчаянии, в полной подавленности духа. Что говорит Петр? Пойду ловить рыбу. Другие говорят, мы с тобой пойдем. Нам хоть понятно, как это делать, где начало, где конец. А тут собирались быть министрами, и Христос умер, и не знаю, что дальше делать. От неуверенности, в непонимании, что делать дальше, ученики уходят к привычному занятию. Они были расстроены, они внутри раздражены были, может быть, я не знаю. Но во всяком случае, от непонимания, наверное, самое точное, от непонимания, что делать дальше, говорит, пойдем на рыбу ловить. Мне хоть понятно, как ее ловить, на что ее ловить, где начинать, где заканчивать. А другие ученики говорят, пойдем мы с тобой. Я думаю, что мы достаточно поговорили, мы охватили очень большой спектр того, от чего люди приходят в гнев. Братья и сестры, а вы когда-нибудь анализировали, от чего лично приходите в гнев? Вы пробовали, когда вот приходите в гнев, и сесть, и попробовать проанализировать, от чего, собственно, я пришел в гнев? Когда-нибудь вы пробовали это делать? Вы знаете, не пробовали, да? Но вы попробуйте когда-то. Вот когда вы пришли в гнев, возьмите потом пару минут, вспомните этот разбор, думаете, дай-ка я сяду, возьмите лист бумаги. Вот я пришел в гнев. Почему? И начинайте анализировать. От начала, что было после этого. Вы увидите, будут определенные позитивные части, которые оправдывают отчасти гнева, и будут нечто, что вам будет неприятно соглашаться. Но этот анализ сделать, вы откроете что это, кое-что о себе. Там будут неприятные моменты, которые вы не захотите, может быть, признать. Но это полезное упражнение. Давайте мы посмотрим на Иону. Написано о том, что Иона пришел в гнев. Он сначала огорчился и был раздражен. Или сказал, он огорчился и пришел в гнев. Гнев – это следующая стадия после раздражения. Сначала он огорчился, а потом он разгневался. Что интересно, что психологи, которые занимаются психологией, исследуют человеческую психологию и что от чего бывает, они обращают внимание чисто по своим мирским стандартам, что гневу обычно человеческому предшествует огорчение, недовольство чем-то. Недовольство, когда мы чем-то недовольны. Смотрите, и это светский психолог объясняет, что когда человек гневается, это стадия развития определенных эмоций его негативных. Но этому предшествует неудовлетворенность, раздражение чем-то. И когда человек гневается, он приходит в еще более худшее состояние. Но смотрите, когда мы приходим недовольны чем-то, а потом мы приходим к гневу, как правило, имеется в виду какое-то желание, к которому мы стремимся. И когда это желание не совершается, когда мы не достигаем той цели, которую мы хотели достигнуть, мы чувствуем раздражение. Так светский психолог объясняет. Мы чувствуем неудовлетворенность. И когда мы в этой состоянии неудовлетворенности находимся, вот эта неудовлетворенность переходит в гнев. А после гнева наступает следующая стадия, которая, если продолжать в этом неудовлетворенном состоянии перейти в гнев, и если человек продолжает в этом, психологи говорят, что это переходит в депрессию. И депрессия переходит в более страшные формы. Если посмотреть эту схему, то желание первое – это желание чего-то, стремление к определенной цели. Мы чего-то хотим, мы чему-то стремимся. А потом несбывшиеся ожидания, невозможность достигнуть. Потом наступает момент, то, чего мы хотим, не получается, как сестра сказала, по-нашему. И мы чувствуем недовольство, раздражение. Получилось не по-нашему. В том или другом смысле. Мы чего-то хотим, мы идем к какой-то цели. И когда так не получается, как мы хотим, мы чувствуем недовольство, раздражение, которое постепенно переходит в гнев. Это светский психолог объясняет, как одно за другим идет. Но интересно, что в тексте, который мы прочитали, что интересно, что здесь как раз следует этой схеме, в общем-то. Но если по-простому, можно сказать так. Я чего-то хочу, все идет не по-моему, мне не нравится то, как оно получается, не получается по-моему, я раздражаюсь и прихожу в гнев. Я чего-то хожу, получается не по-моему, в конечном итоге я недоволен, раздражен, и все это переходит в гнев. Посмотрите, как в тексте здесь идет. Иона сильно огорчился. Чем он огорчился? Что он проповедовал, и получилось не так, как он хотел. Он проповедовал, что будет разрушение, а разрушение не получилось. Я не знаю, что на самом деле, то ли ему было стыдно, что теперь он, мы помните, мы вначале говорили, что пророк Иона уже при его жизни был известен тем, что он давал слово о расширении Израиля и утверждении его царства, и это случилось во время его жизни, когда хотя народ был и неугоден Богу, и царь был неугодный, но тем не менее Бог благословил, и пророчество Ионы сбылось. В данном случае Иона, вполне возможно, мы можем только гадать, вполне возможно, как известный пророк с репутацией, он пророчествует, и при его жизни пророчество не сбывается. Я бы хотел обратить внимание, братья и сестры, что мы не любим такого служения, что мы за что-то беремся, как будто бы дело от Господа, но оно заканчивается, как говорится, фиаско, ничего не получилось.
Все развалилось. И, конечно, мне стыдно. А что обо мне подумают? Я начинал это дело, я это делаю, подумаю, что я глупый, неспособный, неудачник. Не хочу я вообще этим служением заниматься. Как раз вот такое чувство, вполне возможно, что Иона, который проповедует, вполне возможно, он знал, что так закончится, но в данном случае он выглядит довольно глупо. Он проповедовал, что будет, он не говорил, что если вы покаетесь, то Бог помилует вас. Он такого не говорил. Он говорит, через 40 дней Ниневия будет разрушена, в прошлый раз мы говорили. И это не произошло. Вполне возможно, что частью того, что он хотел, чтобы он был известен как пророк, который проповедует, и слово сбывается. В данном случае он проповедует, пророчествует, и оно не сбывается. Он явно не хочет быть в роли пророка, слово которого не сбывается. Ему это не нравится, и вам и мне такое не нравится служение, когда мы знаем, как будто бы от Господа мы его делаем, но, а потом оно не завершается успехом, и мы недовольны. Мы обычно говорим, что если от Господа, обязательно должен быть успех. В данном случае служение от Господа, пророчество от Господа, но как раз благословение, исполнение служения именно как раз в том, что не будет, как пророчествовалось. И следующее мы заметили, он здесь Иона говорит причину. Я же тебе, Господи, говорил в самом начале, что ты добрый. Да сожалеешь о зле. Поэтому я буду пророчествовать, а ты пожалеешь их. Да? То есть у Ионы было, мы вначале говорили, мы как раз повторяли, у него была своя идея, что делать нужно с язычниками. У него было понятие об избранном народе, у него было понятие о язычниках. И если сейчас благословлять столицу язычества, то что будет дальше? Язычники вообще тогда поднимут голову сильно высоко. Их надо особенно начинать с столицы. Если разрушать, так и разрушить, чтобы языческий мир был слабее. Если народ израильский избранный, его надо поднимать, а язычников опускать. Логика очень простая. Если мы избраны, они не избраны. Если к нам особое отношение, а к ним не особое отношение. Понятно, что если уже есть достаточно причин, чтобы наказать этот народ, это нужно делать и не жалеть. И поэтому мы считаем из этого текста, что Иона, такое впечатление, поэтому я бежал. Мы уже говорили о том, что вполне возможно, что Иона рассчитывал на то, что он эти 40 дней где-то побегает. Не знаю, возможно, так будет. И Богу не будет выхода, а как наказать этот город. Пророчество не будет сказано, они не покаятся, ни на что будет жалеть, и тогда Бог их разрушит. Поэтому я и бежал, не из трусости, возможно, из патриотизма. Но явно у Ионы была идея. Было желание, была цель свести огонь Божьего суда на головы этих язычников. И так не происходит. И он раздражен. И в конечном итоге, следующий шаг, он разгневан. Он раздражен на Бога, он разгневан. Его гнев воспламенился против Бога. Братья и сестры, нам кажется, это страшное дело. Но как это человек может сознательно воспламениться гневом против самого Бога? Но чаще всего, что человек раздраженный, человек, который находится в гневе, вот в таком состоянии депрессии, недовлетворения, гнева, раздраженности, обиды, оскорбления, обратите внимание, обязательно это заканчивается тем, что он раздражен на Бога. В книге пророка Ионы показана очень короткая дорога к этому. Но в реальной жизни человек раздраженный, а потом дальше говорит, если бы Господь меня любил, Он бы этого не допустил. Если Господь есть, если Он существует, Он бы не допустил вот этого в моей жизни. В конечном итоге раздраженность или гнев человеческий, он заканчивается это тем, что человек раздражен и он гневается на Бога. В Откровении мы читаем, что когда Бог будет изливать суды свои, многие люди, которые будут испытывать эти суды, они не будут каяться. Но написано, что они будут хулить Господа. Бог будет наказывать их конкретно. Причем наказание, такое впечатление, что оно не произойдет просто, что ангел будет наказывать. Конечно, Бог стоит за всем этим. Наказания будут результатом человеческих действий. Все, что делает человек, является как бы прямым результатом. Хотя, конечно же, Господь будет стоящий, попускающий это. Но что интересно, что Бог в этих судах не явит себя, как вот я Бог вас наказываю. Но наказание пробуждает в людях недовольство, раздраженность. В конечном итоге они хулят Бога, так в Откровении написано. И, как правило, человек, который раздражен, обиден, если он долго находится в этом состоянии, вы поговорите с ним и вы увидите, что он неверующий человек, он обижен, раздражен на Бога. Если это верующий человек, поговорите с ним, и вы увидите, что у него есть скрытая обида на Бога. Оно заканчивается точно тем же самым, что у Ионы. Он недоволен, но, кажется, может быть, только в этом случае он недоволен Богом. Всякое раздражение, всякий гнев, всякая неудовлетворенность в конечном итоге заканчивается тем, что человек имеет дело с Богом, и он раздражен на Бога. Это та схема, которую мы видим здесь в книге. И вы знаете, вот эту истину лучше знать с самого начала, что когда мы раздражены, когда мы приходим в гнев, хотя перед нами есть конкретные лица, мы можем по именам назвать, но находясь в этом состоянии, мы придем все равно с тем, что мы будем иметь дело с Богом. Мы будем, конечно, раздражены Богом. Зная это, в самом начале, когда начинается гнев, раздражение, имейте в виду, может быть, иметь дело с Богом нужно намного раньше. Не ждать тогда, когда мы уже ничего не соображаем, уже говорим глупости о Боге и о людях. Потому что оно обязательно этим закончится. Лучше этот процесс сознавать в самом начале. Когда мы в гневе раздражены на людей, в конечном итоге мы имеем дело с Богом. Следующая часть, о которой нам нужно было бы поговорить, давайте я послушаю и поучаствую вместе с вами. Как вам кажется, какие последствия гнева? Что, собственно, плохого? Какая беда нам может быть от нашего человеческого гнева? Почему, с одной стороны, Писание говорит, что есть случаи позитивной роли гнева, но большей частью это негатив, что гнев – это то, что опасно для нас. Скажите, пожалуйста, как вам кажется, братья и сестры, в чем, собственно, беда? В чем проклятие гнева? В чем его опасность гнева? Рассуждали об этом. Первое, что гнев человеческий не творит правды Божьей. Первое. Когда человек в гневе, он очень уязвим для греха, скажем так. При гневе человек теряет рассудительность. Поэтому вот в притчах мы читали, что в основном гнев – это удел глупцов. И если мы не хотим быть в этой категории, лучше нам что-то с этим гневом своим делать. Человеческий гнев ведет к смерти, к зависти, всему негативному. Человеческий гнев ведет к греху, к падению, к смерти. Человек, который в гневе, теряет общение с Богом. Человек, который в гневе, открывает свое окно или дверь для дьявола. Человек, который находится в гневе, он открывает себя для искушений, для дьявола. Он становится очень уязвимым для всех тем. Если ты в заносчивости своей сделал глупость и помыслил злое, то положи руку на уста, закрой то, что говорит, не доказывай ничего. Остановись, потому что дальше что происходит? Взбивание молока производит масло, толчок в нос производит кровь. Так возбуждение гнева производит ссору. Обязательным образом возбуждение гнева влечет за собой ссору. Вы прекрасно все это знаете, как это работает. Моментально. Весь круг воспаляется. Один пришел в гнев, другие начинают раздраженно отвечать, и накаляется атмосфера, слова начинают меньше и меньше думать, какие слова употребляем, и начинается ссора. А потом вы начинаете прокручивать ее в самое начало, да? И думаете, с чего, собственно, мы поругались? И невозможно высчитать, невозможно найти начало. В этом опасно, это огонь воспаляет круг вокруг себя, и мы даже в конечном итоге даже не знаем, с чего все это началось. Во гневе человек не владеет собой, в этом опасность гнева. Психологи, между прочим, светские, они, исследуя по-человечески, они приходят к подобным выборам. Но интересным образом они исследуют, потому что есть очень много в разных сферах психологи работают, потому что каждая компания серьезно имеет психолога, который помогает иметь дело с проблемами. Психологи что говорят? Обратите внимание, что горечь, разочарование, неудовлетворенность ведет к раздражению. Пребывание в этом состоянии ведет к гневу. Гнев ведет к ожесточению, озлоблению, в конечном итоге к депрессии. Депрессия – это состояние, человек сначала недоволен, но депрессия, люди, которые уходят, их очень часто не могут из этого вывести. Человек недоволен собой, теряя чувство самодостоинства, теряя чувство реальности, он недоволен на Бога, на людей. Постепенно человек не хочет жить. Поэтому психологи просчитывают, неудовлетворенность ведет к раздражению. Раздражение ведет к гневу. Пребывание в гневе ведет к депрессии. Депрессия ведет к самоубийству. И это точно просчитано уже. Эта цепочка, она легко просчитывается чисто на человеческом уровне. Если человек находится в этом состоянии, постепенно он будет недоволен жизнью, он начнет думать о том, чтобы лишиться жизни. И многие идут этим путем до конца. Я читал одну статью как-то в газете, что было в случае, один подросток поставил перед своими родителями очень серьезную задачу. Ему нужно было, чтобы родители купили ему велосипед. Это такой mountain bike, который такой легкий и очень дорогой, где $1000, сколько он там стоит. И родитель говорит, мы не в состоянии сейчас себе позволить, чтобы за велосипед столько заплатить. И ребенок был недоволен. Он требовал, он угрожал, вы меня не любите, вы и это. Постепенно он пришел в гнев. Он пошел в свою комнату, он замкнулся. И постепенно, постепенно, меня не любят родители, меня никто не любит. Я вообще самый последний, и то, и то, и то, и то. В конечном итоге ребенок выбросился с балкона и убился. Вот эта цепочка, она продолжается. Раздражение, гнев, депрессия, самоубийство. В случае с Ионой, мы не видим, что Иона пытается покончить жизнь самоубийством. Но он раздражен. Он рассержен, и он теряет интерес к жизни. Обратите внимание, что происходит с Ионой. Иона совсем недавно просил у Бога о жизни. Помните? Когда он находился в аду, в преисподней, когда думал, уже конец, он вспомнил Писание, «Господи, помилуй меня!» Он просил о жизни. И, как правило, нормальный человек просит о жизни. Но человек, который входит в гнев, теряет чувство здравого смысла. Человек, находящийся в гневе, он начинает употреблять слова, которые обижают, разрушают его и окружающих. Он теряет чувство самообладания, и слова, которые он говорит, они обидные, оскорбительные, раздражающие. И что гнев делает с человеком? Человек в гневе начинает действовать противоестественно. Разумный, логичный, нормальный человек, когда он входит в гнев, он начинает действовать противоестественно, нелогично. То, что вчера или минуту назад он не стал бы желать или просить, он делает это в гневе, в состоянии, которое в данном случае мы видим Иона. Он говорит, Господи, не хочу жить, дай мне смерти. Мы не видим попытки, но мы видим это желание. Гнев побуждает нормального мыслящего человека мыслить и действовать нелогично во вред себе и людям. Вот это очень опасная часть гнева, что когда мы недовольны, раздражены, мы думаем, да, я справлюсь с этим делом. Опасное состояние в том, что если мы пребываем в гневе человеческим языком, мы будем говорить о духовной стороне, но человеческим языком, что это значит? Неудовлетворенность ведет к гневу, гнев ведет к раздражительности, такой вот депрессии, и потом человек начинает думать, зачем мне вообще жить. И Иона не пошел этим путем до конца, но многие люди идут этим путем, и они заканчивают жизнь самоубийством. И обратите внимание, братья и сестры, что нельзя пребывать долго в раздражении. Нельзя допускать, чтобы наше неудовлетворение приходило в гнев. Нельзя допускать, чтобы гнев переходил в более страшные формы депрессии, потому что мы становимся все более уязвимыми для дьявола, мы идем по наклонной, и потом очень трудно остановиться. Эту картину мы можем проследить, как психолог ее объясняет, мы можем проследить ее из книги пророка Иона. Он вчера просил о жизни, сегодня он в гневе, и он же не хочет жить. Он потерял всякий интерес к жизни. Вы представляете, что происходит с человеком? Жизнь перед ним, ну, сделал свое дело, не бей себя домой. Господь тебя простил, все уже восстановлен, ты пророком, восстановлен, с кита тебя достали, оттуда, с этой преисподней, которой ты не надеялся, ну, радуйся жизни. Человек в гневе теряет чувство здравого смысла. Он раздражен, он его подавлен, и он хочет умереть. Ему жизнь становится немила. Вот почему опасность гнева, она ведет к этому состоянию. С этого состояния очень трудно человека выдернуть, потому что он находится в очень таком опасном состоянии, где грех поражает его, сатана его поражает, охватывает его мысли, и он мыслит неестественно. В этом-то и опасность, когда мы еще есть здравый смысл, мы идем по этому пути, это дело надо тушить как можно раньше. Потому что когда мы переходим определенную черту, тогда очень трудно оттуда выбираться. Обратите внимание, что корабельщики вначале, я не знаю, то ли он из чувства желания помочь корабельщикам, он сказал корабельщикам, бросьте меня в море. И его бросили, но корабельщики не могли его убить, потому что Господь решил сохранить его жизнь. Он, возможно, просил у Бога тогда еще, будучи на корабле, был раздражен, не знаю. Но, во всяком случае, Бог не захотел забрать его жизнь. Бог сохранил его. Вывел его. И он опять находится в этом состоянии гнева, депрессии, он не хочет жить. Братья и сестры, как вам кажется, когда мы приходим к раздражению, мы приходим в гнев, что нам делать с нашим гневом? Ну, это легко сказать, что истинно возрожденный христианин не гневается, не рассердится. Если мы приходим в гнев, скажем, да, наверное, я не настоящий. Ну что из этого, какой выпад? Все, начинать покаяние сначала, крещение начинать сначала. И мы будем за этим иллюзорным, истинным христианином, который все делает правильно, будем гоняться всю жизнь. В реальной жизни мы приходим в гнев. Мы знаем по Писанию, знаем из жизни, что гнев имеет очень опасные последствия. Как вам кажется, когда мы приходим к гневу, что нам делать? Но первое, обратите внимание, первое, нужно признать, что это болезнь, что это плохо. Потому что когда мы думаем, что мы в гневе, мы оправданы и долго находимся, в этом проблема, надо признать, что это плохо. Вы знаете, вы замечали случаи, когда люди иногда возмущены чем-то в гневе, потом они идут к ближнему, на котором он в гневе, начинаем с ним разговаривать, и ситуация совсем проясняется, кажется, там совершенно что-то другое, и все успокаивается. Я когда-то смотрел судебный процесс, и когда защита и обвинение, и они так разгорячились, и стали очень горячо делать, и судья говорит так, их подозвал, говорит, вот сейчас вы говорите, перед тем, как адвокату, говорит, перед тем, как ты следующую фразу скажешь, я тебе предписываю, 3 раза вздохни. И в это время думай, что ты будешь говорить. Если после этого ты решишь, что еще это надо говорить, то, что ты собираешься сказать, тогда скажешь, но сначала вздохни. 3 раза, давай, начинай. И адвокат буквально начинает, вздохнул 3 раза, а потом, спасибо, ваша честь, я передумал. Это действительно так. Вы знаете, чем иногда американцы от нас, мы когда приехали в Америку, и думаем, они такие вежливые, ну, воспитанные. Они такие же, как мы, но они научены на секунду дольше терпеть. Когда вот этот адреналин поднимается в голову, и мы теряем чувство обладания, вот эту минуту переждать надо. Вот этот счет, это как-то примитивно, но вот этот счет, и что угодно, минуту пережить, помолиться в этот момент, вот это мгновение, когда мы теряем это мгновение, зная, что за этим, зная, что в гневе мы не должны отвечать. Иногда достаточно 2 секунды, 1 секунды. И иногда последствия будут совершенно другие. У нас будет тема скоро о блаженной нищей духом, это западе блаженство. Гордость производит в нас гнев. Когда мы в гневе, мы, как правило, мы верим, что мы имеем основание приходить в это состояние. Что, и вот это чувство самодостоинства, оно завышенное, болезненное, ненормальное. И чувство нищеты духовной, в конечном итоге, Господь больше стоил, я не могу с ним сравниться, но посмотрите с ним, и оно очень часто помогает, если мы вовремя об этом подумаем. И, кстати, насчет холодного душа. Смешно, но когда-нибудь попробуйте. Вот разгневались и чувствую, вспомнил. И вот набрался, так сказать, хорошо, я все скажу, что я хочу сейчас сказать, после того, как я душ приму. Если душа нет, холодная кружка воды. Профилактика заболевания. Есть болезни, которые можно лечить, когда они случились, а можно профилактику делать. Если себя определенным образом формировать, воспитывать, обращать вещи, быть доволен. Я научился быть довольным всем. И в нищете, и в достатке. Вот эта ситуация говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Воите игом на себя, научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем. Христос смирился со своей судьбой, он согласился с отцом. Он знает, что отец смотрит за ней, его же задача выполнить свое поприще. Вот эта ситуация, вот такое смирение, а это профилактика гнева. Когда мы формируем себя таким образом, и кстати, это хорошая школа. Я знаю, я проходил эту школу не до конца, ее не все с отличием сдал, но я знаю эти уроки. Когда мы находимся в семье, у наших родителей, кажется, смириться перед родителями – это тяжелое дело. И, как правило, подростки находят возможным возмущаться своими родителями. И когда им скажут, ну если б с Богом, я, конечно, перед Богом смирюсь. Но на самом деле это не так, потому что родители поставлены Богом до определенного срока. И школа смирения прежде всего происходит в семье. Это дети смиряются под наказанием, из стыда, из скорости, чего угодно. Но эту школу нужно закончить успешно. Поэтому, если кто-то думает дальше продолжать жить успешно, освойте хорошо этот урок в семье своей. Научитесь смиряться перед родителями. Поверьте, что это очень нужно. Если не научитесь этому уроку, выйдете из семьи, жизнь будет смирять. И знаешь, в нашем Союзе, на Украине, в России, здесь этого нет. И поэтому этот процесс идет намного дольше. Наши мальчики взрослеют намного дольше. У нас была армия. Я служил на флоте военном. И вы знаете, вот только с родительского дома вышел, думаю, ну наконец жизнь открылась. Прихожу на флоте, а тебе предсказывают, сначала приказывают, говорят, вот пойди туда, вот тебе щетка зубная. Иди туалет чистить. Что? Меня очень быстро, за несколько суток я освоил это дело. Или убьют, или искалечат, или я смирюсь. И я что заметил, что буквально через несколько месяцев, когда подобные оскорбления мне говорили сержанты, офицеры, уже во мне даже ничего не вздрогивало. Не вздрагивало, адреналин не поднимался. Говорил я, ест, и шел, выполнял. За эти 2 года они неприятные, тяжелые, но наши мальчики проходили такую школу смирения, что когда они возвращались мужчинами. В нашем представлении наших молодых людей, что смирение – это признак слабости, это признак силы и мужества. Христос, зная, что ему надо выполнить свою миссию, он смирился. Мужчина настоящий – это тот, который умеет себя смирить. Это самое трудное – это самого себя смирить. Поэтому я говорю, ребята, учитесь смирению в семье. Если вы этого не научитесь, нет этих 2 лет службы, где это очень быстро делается. Будет жизнь учить годами, десятилетиями. Это будет поражать вашу жену, ваши семьи, ваших детей, пока жизнь вас не сломает. А иначе Бог создал эту жизнь, чтобы нас учить. Смирение – это очень хорошая профилактика раздражению и гневу. Есть 3 пути, по сути, так можно. Гнев мы можем выразить открытым образом, вспыхнуть, наговорить все, что я ему все сказала, что у меня на сердце, я все, что думал о ней, сказала в гневе. И, как правило, вот это все, что думал, сестра, которую я люблю правду. Я все, что думаю, то и говорю. Это не есть та правда, которую надо говорить. И не все, что думаешь, надо говорить. Для того-то у нас 2 уха и 1 рот. Гнев, когда мы открываем его, потому что когда мы выскажем этот гнев, психологи говорят, ты вот покричи. Но вы знаете, вот на этих самых, на заводах говорят, некоторых даже делают чучело начальника, когда они заходят в комнату, может его полупить кулаками, могут избить его, чтобы гнев как-то выразить свой. Но, как правило, когда мы выражаем свой гнев, мы говорим слова. Когда мы выражаем свой гнев, попросту мы срываемся, мы говорим слова, которые ранят других и подрывают нашу репутацию. Как правило, в гневе, если мы просто взорвемся, потеряем контроль, мы, как правило, говорим глупости. Вещи, которые в нормальном состоянии мы бы никогда не сказали. Есть другое предложение, что гнев подавить. Но гнев подавить не решить вопрос. Один человек говорит, это что-то значит, это все равно как, кому-нибудь машина закипала на дороге. Приходит пар оттуда, и она идет, вот моя жена машет. Закипел радиатор. И там есть такая крышечка на радиаторе. Из-под нее обычно. Там такой клапан. Можно решить эту проблему таким образом. Взять покрепче крышечку, чтобы она не поднималась. И закрутить ее так, чтобы она больше не пускала пара. Это не решение проблемы. Потому что сама система охлаждения, если она не будет поремонтирована, то оно все просто взорвется. Поэтому подавлять себе гнев, не решил ситуации, это не лучше. Собирается что-то внутри. И в любой момент оно может взорваться. Если в конечном итоге, если это на работе, вы знаете, что если вы взорветесь на своего начальника, скажете, что чем это закончится? С работы уволят. И вы подавляете, приходите домой, и об этом знают дети и жена. То есть вы обязательно на ком-то другом сорветесь. Вы помните, когда-то Саул пришел в гнев. Чем он пришел в гнев, и на ком он сорвался? Он на Давиде, он видел причину своего гнева, Давида, хотя вопрос был глубоко, он был обижен на Бога, что Бог не оказывает ему достаточно уважения и чести, которую он заслужил. И обязательно это выразилось в том, что он потерял свою репутацию, при всех этих вельможах, бросать копьем какого-то молодого человека, который просто поет хорошие песни для твоего, так сказать же, удовольствия, и бросать в него копьем. Естественно, он потерял уважение. Но это когда он сдерживал, и оно взорвалось. Вы знаете, из этой истории с Ионой, интересно здесь просто, это 3-й путь, предлагается, что гнев нужно исповедать, рассказать. По крайней мере, не всякий гнев есть грех. По крайней мере, признать, что я в гневе, что я гневаюсь, я раздражен, я возмущен. Иона сделал много глупостей. Но, по крайней мере, он возмущен был, но он сказал это Господу. Господи, я раздражен, я возмущен. Я просто в гневе. Господь говорит, неужели ты настолько рассердился? В гневе. И пошел Иона, не стал даже с Господом разговаривать. Пошел сидеть там. Я себе, представляете, Иона, как он шел, какими шагами, как дети ходят. Такими твердыми. Пошел, руки сложил и смотрит на Ниневию. Но что он сделал правильно, он во всяком случае признал свое состояние и рассказал это Господу. И что интересно, в состоянии, когда он разговаривал с Господом, Господь с ним разговаривал, у него стала доходить определенная реальность, Богом определенная. Постепенно его состояние меняется. Но важно, что он имеет дело с Богом. Вы знаете, может быть, напрямую не все дела связаны как бы напрямую с Богом, но в конечном итоге они все с Богом связаны. Наверное, первым верующему человеку нужно поговорить со своим Богом. Просто посидеть, Господи, я возмущен вот этой сестрой, или этим братом, или вот этой ситуацией. Хотя бы скажите Господу, скажите, вот я возмущен. Расскажите честно, вот так, как оно есть. И в этом разговоре слушайте, что Господь будет говорить. В этот разговор происходит следующее. Господь, ну, может быть, не будет голосом, а кому-то может быть голосом. Он будет вспоминать тексты Священного Писания, обетования, о вашей нищете, о величии Господа. Многие тексты придут вам на память. Когда вы начнете разговаривать с Господом, скажите честно, я возмущен, но скажите это Господу. Чаще всего, что мы делаем, мы идем к ближнему. С Господом нужно поговорить. И здесь вот текст новозаветный говорит, так, братья мои, возлюбленные, всякий человек да будет скор на слышание, медленно слова, медленно гнев. Первое, что Писание говорит, что мы должны быть медленны на гнев. Мы должны выработать в себе привычку. Чувства навыком привыты. Нужно развивать себе привычку, чтобы гнев был под контролем. Если он есть, чтобы он медленно развивался. Чтобы у нас еще было время реагировать. Для этого нам нужна семья. Для этого в семье мы формируем это качество, потому что оно пригодится. Посмотрите еще один текст. У глупого тотчас же выкажется гнев его. Или глупый весь гнев свой изливает, а мудрый сдерживает его. Мы не говорим, что гнев полностью подавить и каждый раз это дело взорвется. Но сдерживать – это важная задача. Глупый человек прежде всего показывает гнев свой. Поэтому давайте первое, хотя бы на чувство самолюбия будем воздействовать. Когда мы в гневе, братья и сестры, имейте в виду, если мы продолжаем в этом состоянии, мы окажем компании с глупцами. То есть, если мы находимся в этом состоянии, какое бы ни было наше оправдание, мы находимся там, где глупый находится. Потому что глупый высказывает гнев. Первым я покажу все, что я думаю. Глупый так делает. Мудрый сдерживает гнев. Следующий момент. Благоразумие делает человека медленным на гнев. Вот этот момент, когда Писание говорит, будьте медленны на гнев. А как быть медленным на гнев, если он так быстро загорается? Так вот, Писание говорит, благоразумие делает человека медленным для гнева. Благоразумие – это разум, рассуждение в благом. Это когда человек себя формирует, тренирует в чем-то добром. Он рассуждает, анализирует. И вот это анализ, рассуждение об обетовании Божьем, о Боге, о Христе, о самих себе. Вот это та профилактика. Когда благоразумие делает медленным. Вот это упражнение нужно делать до того. И это благоразумие, когда мы развиваем себя, читаем тексты, взвешиваем советы, смотрим на жизнь и не даем своему чувству идти вперед. Благоразумие делает человека медленным. И еще дальше говорит Писание здесь. Всякий человек пусть будет медленно гнев. Почему? Потому что гнев человеческий не творит правды Божьей. Когда мы в гневе, мы должны помнить, что правду Божью мы не совершим. Какая бы ни была причина нашему гневу, правда Божья не совершится. Правда Божья обязательным образом свершается в смирении. Вы помните, как-то Христос встретился с Иоанном? И когда Христос хотел от него креститься, и он говорит, мне надо бы накреститься от тебя. А Христос говорит, оставь сейчас это, ибо так надлежит, исполнена всякую правду. Так надлежит, таким образом. Бог поставил тебя для этого служения. Я хотя Сын Божий, но в данный моменте я должен уважить твое служение, как Иоанна Крестителя, ангела Божьего, поставленного на это служение. Христос смиряет себя, имея статус выше, чем Иоанна. Но правда Божья совершается через смирение. Вот эти все особенности, когда мы в семье приучаемся смиряться перед родителями, перед друзьями, потом в церкви. Есть диакон, есть пресвитер, есть реген, есть разные служения. И кажется, что я прав 1000 раз. Но вот есть человек, который поставлен на это. Я могу возмутиться столько угодно, что скажу, что вот этот конкретный пастор, или конкретный реген, конкретный диакон, он совершенно не прав. Но если я позволю своему гневу выйти за края, я, конечно, добьюсь. В конечном итоге, может быть, снимут пастора. Может быть, снимут диакона. Может быть, люди поднимутся на революцию. Но правда Божья не будет совершена. Гнев человеческий не творит правду Божью. Правда Божья так надлежит исполнить всякую правду. Через смирение, через соподчинение нет другого пути. Вот этот путь предсмирения – это профилактика заболеваний, в то же время это средство творения правды Божьей. И Писание еще раз говорит, мы в Ефесянам читаем. «Гневаясь, не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем». Обратите внимание, что Писание как бы идет нам навстречу, что когда мы приходим в гнев, опасность согрешить. Поэтому очень важно, если у нас есть благоразумие, если у нас есть смирение, а его надо вовремя развивать, тогда это даст нам время проанализировать свой гнев и не согрешить. В гневе мы очень подвержены говорить глупости и совершать грехи. Писание предупреждает, что если мы гневаемся, помните опасность согрешить. Смотрите, не согрешите. Солнце да не зайдет во гневе вашем. Писание предупреждает, так образно говоря, что у нас остается до захода солнца быть гневом. Это не значит, что мы все время должны использовать. Но Писание подчеркивает, что вот это состояние гнева должно быть как можно короче, потому что оно опасно. Поэтому дальше говорится, и не оскорбляйте Святого Духа Божия, которым вы запечатлены в день искупления. Это сразу же следующий текст. Что здесь Писание предупреждает, что когда мы в гневе и остаемся в этом состоянии, поэтому совершенно не важно, что говорят ближние, кто виноват, кто прав. В этом состоянии мы в конечном итоге имеем дело не с обидчиком. Не с тем, кто нас обидел. Не с тем, кто сделал неправильно, несправедливо. В конечном итоге мы имеем дело с Богом. Мы имеем дело с Духом Святым. Возможно, мой вопрос с этим ближним, с сестрой или братом, 200% правильный. Я на правильной стороне. Но находясь в гневе, я повреждаю отношения с Духом Святым. Находясь в гневе и пребывая в этом состоянии, следующий текст, где вас не согрешайте, солнце да не зайдет во гневе вашем, 26 стих, и не давайте место дьяволу, дальше, гнев дает место дьяволу, а потом дальше, и не оскорбляйте Святого Духа Божьего. Пребывание в состоянии гнева обижает, огорчает, оскорбляет Духа Святого. Вот поэтому-то, братья и сестры, мы должны помнить, что у Ионы это все очень просто. Он пришел в гнев, он рассказал Богу. Нам кажется, это предельно примитивно. В реальной жизни все намного сложнее. И это действительно так. Но схема, она точно отображена, что когда мы недовольны, надо иметь дело с Богом. Потому что Бог в конечном итоге определяет и нашу судьбу, и обстоятельства, и многое другое. С Богом надо решать этот вопрос. Обижает нас, с Богом надо решать этот вопрос. Мы раздражены, пойти с Богом поговорить, порассуждать. Благоразумие делать человека медленным. Если мы в гневе, мы дошли до этой точки, будем знать, что Священное Писание, по крайней мере, дает нам очень короткий срок, что мы проанализировали, сначала себя сдержали, проанализировали, поговорили с Господом и успокоились. Не надо себя обманывать тем, что я имею право на гнев, потому что она, он, они где-то то-то-то-то сделали. Мы вступаем в очень опасные отношения с Богом. Дух Святой, который послан в наше сердце, чтобы я есть дух искупления, чтобы обличать нас, наставлять, ободрять, он оскорбляется. Он отходит как бы в сторону, и мы духовно слабеем. Поэтому книга Ионы, даже примитивность проста, но она очень четко отображает схему. Иона пришел в гнев. На основании того, что его желания не сбылись. Получилось не так, как он хотел. Он имел дело напрямую с Богом, и он был недоволен Богом. И это привело и к раздражению, гневу, и в конечном итоге потерял интерес к жизни. В нашей жизни неважно, чем мы недовольны, но в конечном итоге это имеет отношение к Богу. Рано или поздно мы это поймем. Лучше понять это рано. Чтобы мы поняли, что мы должны иметь дело с Богом. И если мы пребываем в этом состоянии, то мы оскорбляем Святого Духа, и мы подвергаем себя очень серьезной опасности. Да поможет нам Господь в этом вопросе. Я, знаете, есть много еще нюансов этого вопроса, которые не освещены. Но в всяком случае схема основная, она очень ясная и понятная, отображена в этой книге. Да поможет нам в этом Господь. Аминь.
Мы благодарны Богу и вам за возможность распространять благую весть. Церковь Возрождения располагает большой аудиобиблиотекой и на другие темы, ведущие к освящению и познанию Бога. Пишите нам по адресу. Почтовый ящик 873722, Ванкувер, Вашингтон 986887. Да благословит вас Господь!